Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб. И снова поговорим мы с вами о шоссейном велоспорте. Тем более, что повод есть самый что ни на есть громкий. В эту пятницу 19 числа, 19 августа, стартует третий, последний в этом сезоне Гран-тур Уэльта Испании. 77-й выпуск – это велогонки. И, естественно, наш велотандем Алексей Борисовский, Александр Мануха не может пройти мимо такого события, не сделав свое превью, не рассказав свои мысли и не поделившись маршрутом и основными участниками непосредственно этой замечательной испанской гонки. Хотя стартует она, сейчас уже такая мода пошла на то, чтобы стартовать в другой стране. Это дает и гонщикам дополнительный день отдыха, и дополнительные болельщики могут поучаствовать также в просмотре этих замечательных грантуров. Поэтому Вельта не стала исключением. В этот раз они стартуют в Голландии, в Утрехте. Ну вот об этом все сейчас мы более подробно проговорим с Лешей. Леш, привет! Как твои дела? Вельта вот уже в пятницу, как быстро время летит. Даже, честно говоря, не успели обернуться, как закончился Тур де Франс, несколько еще гонок и чемпионат Европы, и вот уже Вельта.
Да, все так и есть, и при этом эта Вуэльта, я думаю, она будет прям очень интересная, потому что таких сильных составов не было, наверное, ни на Джиро, ни на Тур де Франс даже не было, если мы берем, ну вот именно какую-то, можно сказать, что глубину вообще состава, потому что, да, не будет здесь двух, наверное, главных вообще гонщиков для генеральной классификации. Это Винжегора и Погачара. Но все остальные, насколько я понимаю, они должны присутствовать. И при этом мы сюда добавляем еще людей вроде Серхио Игиты, вроде Ремко Эвенпула. Так что очень-очень интересно будет. Ну и маршрут здесь также будет им подстать.
Да, начнем давай, наверное, с маршрута, раскроем карты непосредственно то, что приготовили организаторы и архитекторы Уэльты в этом году, потому что стартуем мы с давно забытой вообще уже, я уже не помню, когда в последний раз на грантурах была командная разделка в Утрехте на 23 километра, которая сразу же распределит всех людей так где-то в минуте, в двух генеральщиков в зависимости от силы разделки их непосредственной команды. Потом у нас очень плоские столовые этапы будут непосредственно в Нидерландах. И переезжаем мы туда, в Басконию, на север Испании и дальше. Леш, как тебе вообще вот этот вот маршрут? Потому что я смотрю, на него очень много гор. Вот между горами где-то два спринтерских очень этапа есть, без особых таких спуртов в непосредственно в холмы, где панчеры могли бы себя проявить. Но вот, может быть, ты как-то добавишь со своей стороны и скажешь, что ты думаешь по поводу этого маршрута и насколько он тебя заинтриговал.
Мне очень нравится маршрут этой Вуэльты, и он будет таким, в отличие от Джира и Тура, наверное, он больше будет направлен даже на две первых недели, потому что на третьей неделе там также будут горы, но они уже не будут прям такие какие-то супер крутые. Вот особенно вторая неделя, там будет и Пеньяс Бланкас, и Сьерра Невада на высоте в 2500 метров. И это при этом, насколько я понял, что организаторы еще и пощадили гонщиков, потому что первоначальная задумка была там чуть ли не на 3000 метров завести их, но там что-то пошло не так, и будет эта гора всего лишь на высоте, у нее финиш будет на высоте 2508 метров, 20 километров длиной и 8% средний градиент. Ну, то есть, в общем, представляете себе, какой это сущий ад будет. Это все еще после 14-го этапа. Ну, это будет этап номер 15 со Сьерра Невада. А вот 14-й этап там Сьерра де ля Пандера будет. Это тоже известная гора. Кто смотрит Вуэльту, ну, тоже очень крутая. Так что вот вторая неделя связки будут этапов очень крутые. Вот. Ну, а первая неделя, ну, я здесь не считаю, как будет этот аппендикс с тремя этапами, как за первую неделю. Для меня они вместе слитые, чтобы вы просто понимали. Но вот и на первой неделе, ну, также будет достаточно много гор, и будет очень интересный финиш на прериях, Лес Прейрес. Это гора, я даже не знаю, для кого она. Ну, то ли для панчеров, то ли для горняков, потому что, с одной стороны, всего 3,8 километра, а с другой стороны, ну, просто какой-то заоблачный здесь средний градиент в 13%, и целых там будет 2,5 километра со средним градиентом около 15, а то и даже больше 15. Так что, ну, это ужас просто. Очень интересный маршрут, но при этом, при всем, вот на том, что я говорю по горам, то есть я насчитал вообще где-то 9 горных этапов, он будет еще и достаточно сбалансированным для меня, потому что будет... Ну, тут и 6 этапов для спринтеров будет. Тут будут еще и 2 разделки. Одна из них на первом этапе это разделка вообще командная. Это можно сказать, что уже классика для Вельта. Не было ее вроде в прошлом году. Но, в принципе, до этого только Вельта оставалась грантуром, где стабильно вот была командная разделка. В последние годы я не помню, чтобы такое было где-то еще. Так что будет интересно увидеть это зрелище в Утрехте. 23 километра. Я не думаю, что тут будут какие-то большие разрывы, потому что, как показывает история, командные разделки все-таки это больше о зрелище, о командной работе, но не про разрывы. И вторая разделка на 10 этапе абсолютно плоская, 31 километр, она где-то вот и позволит уравнять вот эти все очень крутые горы и дать шанс, ну, людям вроде Ремка Эвенпула и Примоша Роглича здесь. Но при этом будет и много этапов для панчеров и all-around этапов. Так что в целом мне маршрут нравится. Здесь есть как вывески громкие, как опять-таки Прерии и Сьерра-Невада, так и просто абсолютно зубодробительные этапы с множеством подъемов. Вот, например, тут бросается в глаза 20-й этап, там будет прям очень много гор, ни одну из них нельзя назвать супер какой-то крутой или длинной, но это тот этап, где можно в конце Вуэльты атаковать прям с самого начала и делать какие-то отрывы крупные и перевернуть уже как бы ход гонки перед самым Мадридом.
Действительно, посмотрим, насколько все это сработает, потому что, как мы знаем, когда есть несколько горных этапов подряд, день за днем, то гонщики бывает такое, что берут выходной день. Ну, наверное, Tour de France был приятным очень исключением для нас с точки зрения вот визуальной картинки. А на Giro мы видели, что несмотря на вот всю ту подноготную, которую построили организаторы, некоторые этапы были очень-очень кучкообразными с точки зрения генеральной классификации. И вот буквально только на последних неделях что-то попыталось, проклевалось у нас, и в конце концов узнали мы победителя. Посмотрим мы на состав участников. Мы специально затягивали с подкастом, дабы посмотреть на стартовые листы. Уже большинство команд, тотальное большинство команд, и в основном команды, которых мы ждем в генеральной классификации, уже подали свои листы. Ну, в первую очередь стоит отметить, что очень действительно серьезное представительство, как ты уже и говорил. Очень много приехало гонщиков, тех, которые были успешны на Вуэльте ранее. То есть, ну, естественно, мы начнем говорить о том, что приехал Примош Роглич, несмотря на свою травму на Тур де Франс, проблемы с плечом, проблемы со здоровьем, отсутствие гоночных дней с тех пор. Вот, наконец-то, доктора дали ему зеленый свет на то, чтобы побороться и защитить свой титул. Напомню, что Примош выигрывал Вуэльту 3 года подряд. И вообще, если он в этом году выиграет, это будет историческая абсолютная победа, потому что всего-то один гонщик, который выигрывал Вуэльту 4 раза, но не делал он это подряд. То есть Роберто Эрос, который в начале 2000-х выигрывал 4 Вуэльты, делал все-таки это с некоторыми промежутками, а здесь, если это 4 победы будет подряд, ну, конечно, это будет очень-очень круто. Помимо всего прочего, приезжают сюда вторые места прошлого, позапрошлого и позапрошлого года. Вальверде, Карапас и Мас. Есть Хью Карти, который 3-е место занимал 2 года тому назад. Есть Мигель Лопес Анхел, который наконец-то разобрался со своими юридическими нюансами. Ну и Саймон Йейтс, победитель 2018 года. Последний человек, который выиграл до побед вот этих вот Роглича, тоже будет присутствовать. Есть очень много букмекерских коэффициентов, которые сейчас варьируются и немножко так утрясаются. Все-таки еще есть 4 дня до старта непосредственно. Ну, фаворитом является Примош Роглич с коэффициентом 2.75. Его сразу же, как только новости были о том, что словенец примет участие на гонку, его сразу же водрузили на пьедестал и поставили с очень с крутым и серьезным коэффициентом для велоспорта, для велошоссейного мира. 2.75 такой коэффициент на его победу. За ним идут Эвенпул и Хиндли. Леш, ну вот твои мнения по поводу основных претендентов, потому что я вот вижу сразу же Ремко Эвенпула на втором месте и начинаю как-то так про себя чесать голову и немножко ну, не то, что недоумевать, но скорее как-то чувствую, что есть какой-то есть оверхайп. Если у тебя такое же мнение, что ты думаешь по поводу проблем Роглича, с которыми он столкнулся по абсолютно объективным причинам своего здоровья, и насколько он готов и способен с твоей точки зрения набрать форму на Уэльте и показать высочайший класс, как он это делал последние 3 года?
Ну, что касается Роглича, то у него есть база, опять-таки, из подготовки к Тур де Франс. Все-таки на Тур де Франс он проехал ровно столько, чтобы набрать форму еще дальше, но не столько, чтобы окончательно устать и закататься там, скажем так. Потому он к тренировкам, ну, как бы вернулся где-то около 2 недель назад, где-то, может быть, там 10 дней назад, вот как мы пишем подкаст. Это как раз где-то будет 2 недели и до старта самой гонки. То есть, в принципе, это нормально. Я думаю, что для проведения высокогорного сбора и как раз уже участия в гонке. Так что для меня здесь Примош Роглич это, наверное, вот из вот этих всех людей, которые в данный момент идут в списке претендентов на победу, наверное, все-таки Роглич будет опять главным претендентом. Я ему дам своих тут 5 звезд. Наверное, опять с тобой будем раздавать звезды эти для всех фаворитов. Но вот Роглич для меня здесь идет на первом месте. Что касается Ремка, твоего вот вопроса по поводу него, ну, я с тобой согласен, что оверхайп, потому что я себе пока что не представляю, как он будет выживать на Сьерра-Неваде, допустим. И это не единственная длинная и высокая гора на этой Вуэльте. Так что, ну, как-то Ремка я хочу сначала вот, ну, увидеть, что он может в таких горах, и что он может именно стабильно восстанавливаться на протяжении 3 недель. А потом я бы уже его как бы хайповал, потому что, как я говорил ранее в наших подкастах, то для меня Ремко один из лучших однодневщиков в данный момент, но на 3-недельных гонках я пока в него еще не особо верю. Вот пускай мне докажет. В данный момент я бы Ремко оценил скорее на 3 звезды. У тебя какое мнение, Саш, по поводу, ну, того, кто у тебя главный вообще фаворит и сколько звезд, ну, ты бы дал Ремко?
Я с тобой в целом солидарен. Мне кажется, что Роглич это пятизвездочный кандидат на победу. И он один такой единственный. Я волнуюсь за форму словенца. Но действительно, вот вопрос с Тур де Франсом и с его формой какого-то баланса, я не думаю, что его бы выпускали просто так команда, либо просто засветиться в родных Нидерландах, где стартует, так как Джумбо-Висма это нидерландская команда, где стартует гонка, чтобы просто показать товар лицом. Мне кажется, что решение должно быть абсолютно грамотное, и судя по их специалистам, они понимают, что делают, поэтому раз он уже стартует, то мне кажется, что он будет основным фаворитом. С точки зрения Ремко, я тоже с тобой согласен, что есть 3 звезды, и здесь, конечно, я помню прекрасно Джиро прошлогоднее, его проблемы, его нехватка вообще возможностей собственного тела, чтобы пережить 3-недельное испытание. И для 4 звезды для меня это Джай Хиндли и Ричард Карапас. Причем я вот жду очень этой битвы отдельной, локальной такой, потому что у Карапаса есть свои определенные спортивные счеты с Хиндли после этого годичной Джира, где Ричард очень долго лидировал и в конце концов проиграл австралийцу в самом конце на последнем горном этапе. Их коэффициенты очень близки друг к другу, то есть они порядка 7-8 коэффициент на Хиндли и Карапаса от 7 до 10 коэффициент. Поэтому я жду вот этого противостояния. Для меня это 4-звездочные гонщики на этой гонке, которые отдыхали во многом на Тур де Франсе, поэтому вот как-то смогли саккумулировать, мне кажется, и должны были саккумулировать, и команды должны были подвести их в оптимальных кондициях непосредственно к Уэльте. Что для тебя 4-звездочные лидеры? Так вот, раз мы Ремко немножко опустили на тайр ниже чуть-чуть, кто для тебя 4-звездочные фавориты? Фавориты, которые будут вот дышать в спину, непосредственно словенцу.
Ну, тут уже сложно, наверное, вообще начинается, потому что я с тобой, наверное, соглашусь по поводу Хиндли, потому что он, в принципе, уже провел 3 гонки, ну, уже с конца июля. Это классика Сан-Себастьян, однодневка еще в Испании и Вуэльта Бургас. Он, по ходу них, он как бы прогрессировал, и вот на Вуэльте Бургас он был, как мне кажется, в идеальных вообще кондициях для этого времени, то есть за 2 недели до Вуэльты. Он уже боролся за топ-10, он уже неплохо выглядел в горах, но при этом он еще и не доминировал. И вот я думаю, что к старту Вельты, ну, то Хиндли будет в абсолютно крутых кондициях. И уже, наверное, пора уже переставать его недооценивать, так как человек уже был на первом и на втором месте на Джиро д'Италия. И мне кажется, что Хиндли уже готов. Единственный минус по поводу Джаи — это то, что... Ну вот этот состав уборы, он очень сильно уступает Джамбо-Висме, что касается разделки, и, как и сам Хиндли, уступает и Рогличу, и Ремко Евенпулу по форме именно в индивидуальной разделке, но хотя мы видели, что в принципе вот он на уровне уже, он уже вырос в этой команде, в этом компоненте, но все еще не дотягивает для своих соперников. Я думаю, что на начальной разделке в Утрехте он проиграет Рогличу около 30 секунд. Это время надо будет где-то отыгрывать, но опять-таки ему есть где отыгрывать. И я думаю, что Хиндли вот один из главных претендентов на победу здесь будет. Это же касается и Карапаса. У Карапаса с формой немного больше проблем, потому что он очень блекло выглядел на туре Польши. Единственная гонка, где он участвовал уже после Джира. Он там был всего лишь 22-м, но опять-таки это 2 недели до старта. Эта гонка, ну, тоже мирового тура была, где не так просто было бороться за победу. Туда люди приезжали уже после Тур де Франс в отличных кондициях. Так что я бы на это не сильно смотрел. Но у Карапаса, наверное, будет конкуренция и внутри команды. Приехал здесь победитель Вуэльте Бургас Сиваков. Есть и Тао Харт, есть и Карлос Родригес, которого вот... я думаю, что мы с тобой оба очень высоко оцениваем. Так что у Карапаса тут, ну, также не будет, ну, как бы лидерства, ну, какого-то одноличного, да, как это и у Примоша Роглича. Но это же, наверное, можно сказать и про Джай Хиндли, потому что у него в команде есть и Серхио Игита, и Эммануэль Бюхман, и Вилько Кельдерман. Так что в целом им для начала нужно будет завоевать еще лидерство в своей команде, потому вот они идут, наверное, у меня немного ниже, чем Роглич.
Ну, ты знаешь, по поводу Карапаса скажу тебе, что он шел на 6-м месте на туре Польши. И как раз вот на тот этап, на который я попал, эта разделка очень холмистая, очень такая зубодробительная была, короткая разделка, 11 километров. Но там люди умирали просто. Вот там он очень плох был на этой разделке. Ну, у эквадорца не всегда хорошо проходило с разделки в целом. И вот тут он как раз с 6-го места из топ-10 вылетел на 22-е. И так и закончил, потому что последний этап был очень равнинный, и там ничего он не смог поделать. Что же касается его сокомандников, то да, тут нельзя сбрасывать их со счетов. Действительно, у Карапаса был абсолютно карт-бланш от команды Наджира, но он своим шансом для других, наверное, команд воспользовался, для Инеоса наверняка нет. Второе место все-таки не то, что хотела команда видеть непосредственно своего гонщика. И тогда на него работал Сиваков. Абсолютно действительно не факт, что здесь на первой неделе они не выждут и не посмотрят, кто будет сильнее, кто будет более активен и кто будет более готов, чтобы дальше уже все впрягались в него. Честно говоря, действительно, я очень симпатизирую Карлоса Родригеса, но мне кажется, что рановато ему замахиваться на какую-то генеральческую классификацию. Для испанца это первый гран-тур в целом, поэтому первый гран-тур, он всегда бывает, наверное, больше комом, нежели какими-то солидными результатами. Ну, рад был бы ошибиться еще раз, потому что он очень много симпатий вызывает, этот испанский гонщик. И, опять же, я довольно сильно ратую за испанский велоспорт и его молодые таланты. И вот как раз это тот молодой талант, который, наверное, дальше потянет за собой всю вот эту вот тяжелую обузу испанского велоспорта, так как в стране спорт любят. И надеюсь, мы это все увидим на экранах, где будет невероятное количество болельщиков. Леш, тогда вот давай перейдем к тайру Ремко Евенпула, да, вот кто у нас там, потому что букмекеры здесь называют 4 людей, помимо Ремко, это Алмейда, Йейтс, Масс и Лопес. Вот кто из этих людей ближе всего находится к Тайру 3 или просто в нем железобетонно сидит с твоей точки зрения? Или есть кто-то еще, кто вот не назван мной и скорее не назван букмекерами, да, в рейнже до 20 коэффициенты на общую победу на Уэльте в этом году?
Чем дальше, тем все сложнее становится делать какой-то выбор, кого же в какие тайеры засунуть, так как есть у нас уже Ремко, остается 2 человека на тайеров, 3 звезды. Алмейда? Наверное, Алмейда, потому что он в горах терпит, разделка сильная, при этом много панчерских финишей, где Алмейда прям очень как бы силен, при этом у него есть неплохая команда, здесь есть и Макналти, здесь есть и Солер, и Аюса там, ну, как бы присутствует, и Ян Поланс, ну, то есть, ну, в целом в горах у него должна быть адекватная поддержка, при этом эти же люди, они могут его и поддержать и в командной разделке, и в равнине также. Ну, то есть, мне вот нравится эта композиция команды ОЕ. Кстати, нравится она мне даже немного больше, чем то, что у них было на Tour de France, вот исходя из реалии двух этих грантуров. Потому Алмейда, вот, ну, мне кажется, здесь должен быть одним из теневых претендентов на победу. Я вот все еще вот этих людей, которые у меня будут в Тайре 3, я все еще рассматриваю как реальных претендентов на победу. Потому что все это условное деление на Тайре, и вы сами видите, что даже Роглич, ну, тут вообще непонятно, в каком состоянии будет. Это же, можно сказать, наверное, и про Карапаса. Про Хиндли, наверное, в меньшей степени. Он, ну, как-то для меня немного посейфовее, чем эти два других. Так что Алмейда и, наверное, все-таки Саймон Йейтс. От Саймона Йейтса тут можно ожидать классных результатов, я так думаю. Потому что команда, опять-таки, он получил экстеншн. Он очень классно выглядел уже на классике Сан-Себастьян, где был на шестом месте. Он и выиграл и Вуэльту Кастилью-Леон. То есть, в целом, вот он с конца июля, он еще одну однодневку, кстати, выиграл этот, в Испании, классика Ардизиака. Так что у него две победы и шестое место на классике Сан-Себастьян с конца июля. Так что Саймон Йейтс, вот это как бы тот человек, который может удивить и классно, ну, в целом выступить на Вуэльте. Тем более, что у него уже есть здесь победный опыт. Так что вот от Саймона Йейтса я бы тоже ожидал, что он может выиграть. Ну и переходя, наверное, уже бросая мостик к Тайру в две звезды. Ну вот Мигель Анхель Лопес у меня не поместился в Тайр на три звезды. Но я бы, наверное, вот его бы тоже причислял к тем людям, которые могут даже завоевать здесь победу. Ему будет сложнее, потому что в целом он очень много уступает в разделке, но вот такие подъемы, как Сьерра-Невада, там он может привести просто несколько минут всем, как мне кажется. У него для этого есть форма, был он на третьем месте на Вуэльте Бургас. Ему там не всегда везло на самом деле, потому что, по сути, ну, там разница между Лопесом и Сиваковым была в том, что, ну, что Сиваков удержался впереди на одном из этапов, а там, где они вместе атаковали и уезжали в гору, а Лопес там на спуске чуть-чуть проиграл. А Вуэльта это все-таки не о спусках, а о том, как люди взбираются в гору. Это не Джиро д'Италия. И здесь будет мало этапов, где спуски будут играть, ну, прям такую и большую роль. Потому Лопес для меня это однозначно претендент на победу. Но, опять-таки, две звезды, потому что в последнее время у него были большие проблемы с финишами. Ну, вообще на грантурах. И вопросы по его разделке. Саш, кто у тебя идет в этом уже новом Тайре в две звезды?
Ну, здесь у нас, во-первых, на три звезды у нас очень схожи взгляды, поэтому здесь все очень скучно и банально у нас выходит. Действительно, Алмейда и Йейтс. Лопес, да, я с тобой соглашусь, это две звезды, причем, ну, Лопес последние четыре грантура не заканчивал, да, не финишировал по различным причинам. Последняя же Джиро у него, он сошел из-за травмы. Год тому назад на Уэльте он был абсолютно потрясающий, он выиграл очень крутой этап, но разногласия с командой вынудили его сойти с велосипеда и самолично покинуть гонку, хотя тогда он еще претендовал на топ-3 и мог бы вполне с Джеком Хэгом потягаться за топ-3 генеральной классификации, не сошлось. Ну и у него были проблемы, скажем так, вне поля, да, то есть у него был арест в Испании, по какому-то делу он там проходил, связанному с наркотиками. В общем, какая-то странная, такая очень мутная история. Ну, вернули
ничего
его обратно.
Не нашли.
Ничего не нашли, и я очень этому рад, потому что мне кажется, что тут не выглядит, во всяком случае, как какой-то такой злонамышленный эмоциональный, скорее он очень эмоциональный гонщик, но это совсем не говорит о том, что у него есть какое-то криминальное прошлое, или будущее, или текущее, не знаю уж, как это правильно сказать, но в любом случае не выглядит он каким-то злодеем, поэтому как бы я к нему плохо не относился, с учетом прошлогоднего схода на Уэльте, все равно это профессионал своего дела, и вот он, вопреки всем вот этим вот вещам, может очень даже сильно ударить по велосипеду своему, по своим педалям, и заехать куда-то выше, нежели ставят даже его букмекеры. А кто еще из тех, кто не назвал, мне нравится, как ни странно, Бен О'Коннор. Бен О'Коннор вообще не выступал, это такая темная лошадка, но его подкосило очень сильно на Тур де Франсе брусчатая составляющая, вот Оренбургский этап, где он падал, травмировался, пытался после этого уезжать в отдельные отрывы, как-то зацепить какую-то победу, ничего из этого не вышло. И дабы не мучить себя и не мучить команду, он сошел. Не знаю про его форму. Очень странно, что не было никаких на более мелких гонках его перед Вуэльтой. Но он есть в стартовых листах. И Жетуар как раз та команда, которая может дать ему какой-то сначала карт-бланш, а впоследствии и какую-то определенную поддержку, если у него все пойдет действительно на первой неделе. Потому что, как ты говоришь, в отличие от многих других грантуров первой-второй недели действительно будут важны. Поэтому здесь я его поставлю. С очень большими опасениями я ставлю здесь Энрика Масса. Здесь прошлогодний успех, конечно, Энрика абсолютно никоим образом не бьется. Но я знаю, что у него есть определенные разногласия с командой. Этот шлейф тянется еще с Тур де Франса, когда они были абсолютно неудовлетворены его выступлениями, провалами на отдельных этапах, где он проигрывал чуть ли не 8 минут своим основным конкурентам. И таким образом он не мог забраться даже в топ-10. На предпоследнем этапе его свалил ковид. В конце концов, не доехал он на Тур де Франс. Но в целом, вот эти вот трения в команде и вообще эта вся эта нервозность Мувистара, она сейчас может сыграть с ними очень злую шутку. Как мы говорили в наших предыдущих подкастах, сейчас идет очень плотная борьба за то, чтобы остаться в высшей лиге, так сказать, в высшем дивизионе велоспорта. И Мувистар находится вот буквально на грани, на грани, в шаге от провала, потому что их поджимают другие команды, такие как Лотус Адали и Израиль Премьер. Миртек. И успех команды, и успех, связанный непосредственно с Вельтой, это ключевой краеугольный камень того, что они могут остаться или же вовсе не остаться в основном дивизионе. Поэтому заявили, несмотря на все разногласия внутри команды, они его заявили. Плюс там еще есть Вальверде, который будет наверняка, это последняя Вельта для испанца, бороться за отдельные этапы и, может быть, каким-то образом поможет команде тем, что заедет в условные, допустим, там топ-10. Но вот поэтому он у меня ТР-2. Наверное, если бы не эти проблемы, я бы ставил его выше и где-то наряду вот даже с Карапасом, наверное, где-то там я бы его допоставил. Найра Кентана, который заявлен также в эту гонку, вот тут у меня такой полу-второй, полу-первый тайр. Не знаем мы по поводу того, насколько будет готов непосредственно Найра на эту гонку. Опять же, после Тур де Франс он не выступал. Как-то это выглядит немножко по остаточному принципу. Но на Тур де Франс он был хорош, он был шестым. Очень редко он как-то терялся, в отличие от, например, того же самого Масса. Очень редко он терял время по сравнению с другими конкурентами. Ну да, конечно, совсем другой порядок и уровень был у Погачара и у Винегора. Но вот среди остальных он так очень неплохо держался в своем стиле. Где-то иногда колесничал, где-то в последний момент атаковал, чем вызывал то же самое негодование, скажем, у Гуду. Но вот это такой очень-очень стабильный гонщик. И опять же, он знает, как побеждать непосредственно на Уэльте, так как в свое время, в 2016 году, Найра был победителем, победив тогда самого Криса Фрума. Леш, вот кто из таких, я не знаю, уже, наверное, ТР-1, ТР-2 гонщиков, которые бы ты хотел назвать в дополнение к этому или что-то прибавить к тому, что я сказал из сказанного выше, кого бы ты еще выделил и в топ-10 генеральной классификации по результатам 21 этапа?
Я согласен с тобой по поводу Масса, вот, но немного не согласен по поводу Кентаны, потому что мне кажется, что он уже будет укатанный после Тур де Франс. Тяжело ему далась эта гонка, хотя он там выступил очень классно. Так что я вижу здесь Кентану скорее претендентом на отдельные этапы и на майку горного короля, а не бойцом за генерал. Вместо него и в свой тайр двух звезд я бы поставил здесь еще Тимена Аренсмана из команды DSM. Этот гонщик молодой, 22-летний, уходит в Ineos в следующем сезоне, но тем не менее, вот он уже был на 18-м месте и на Giro d'Italia этого сезона, и был вот вторым в генерале тура Польши в начале августа. Он при этом очень классный разделщик, у него неплохая команда на разделку есть, и в целом он как бы прогрессирует в горах, и даже, в принципе, в прошлом году на Вуэльте, когда у него сезон был прям совсем не очень, то на Вуэльте он конкретно уже показывал неплохие результаты на отдельных этапах. Так что я думаю, что для него это Вуэльта, это отличный способ и сказать спасибо и до свидания своей нынешней команде, но при этом и проложить уже себе мостик в новый коллектив, где будут места, в том числе и для борьбы в генеральной классификации. Так что я думаю, что Арнсман здесь, будет одним из теневых претендентов на топ-10. Я вот думаю, что уже здесь мы уже не говорим про претендентах на победу в генерале, скорее о людях, которые будут в топ-10 и у которых есть уже потенциал заехать в топ-3 хотя бы, то есть в топ-3, в топ-5, вот так вот я бы так бы очертил. Я думаю, что Арнсман, он на такие достижения вполне способен. Кого бы я еще здесь выделил? Но опять-таки, мне нравится Карлос Родригес. Он и неплохо едет в разделку, у него сильная команда, и он и горняк, ну, как бы классный, плюс испанец, знает эти дороги, но опять-таки в Ineos очень тяжело стать лидером. Кого бы я еще причислил к двум звездам? Это, наверное, все-таки Серхио и Гиту. Очень у него впечатляющий первый сезон забору. Он буквально в топе практически на всех вообще гонках, где он участвовал. Он и выигрывал уже в Испании в этом году, побеждал на Вуэльте Каталунии. И при этом в рамках уже подготовки к Вуэльте был на 8-м месте на туре Польши. Ну, тоже с разделкой у него есть проблемы, у него не такая сильная команда в командной разделке, но как горняк он очень силен и, наверное, один из лучших япончоров в данный момент вообще в пелотоне, потому на прериях вот от Эгиты стоит ожидать вообще борьбы за победу на том этапе и на той горе с градиентами в 15% можно кинуть всем пару минут на самом деле, если ты, прям настолько крут. На туре Польши был опять-таки на 8-м месте, очень неплохой результат, и он говорит о том, что к Вуэльте должен быть он в топовых кондициях, так что ну вот его как бы тоже я бы выделил прям очень сильно. Из остальных, ну тут уже, конечно, идут люди, которые явно уступают, потому, наверное, стоит выделить вот еще тех людей, которых еще не совсем есть, которые не совсем есть как бы в составах окончательных, но которые там должны быть. Это из Bahrain Victorious и из EF Education Easy Post. Ну, как обычно, эти команды немного задерживаются с предоставлением заявок. Но здесь будут и Джек Хейк, скорее всего, и Вуд Пулс, и Микель Ланда, Джино Мейдер. Это все люди, которые, в принципе, могли бы претендовать на топ-10 в Гран-туре или даже на топ-5, на топ-3. Но, опять-таки, у Бахрейна как-то вторая часть этого сезона после проверок допинга, она не очень вообще задалась. Потому посмотрим, в каком состоянии они будут. По крайней мере, Ланда очень плохо выглядит за 2 недели до старта этой гонки, потому его как-то особо в претендентах на победу и на топ-3 даже не рассматривают. Ну, у EF Education First, скорее всего, будут здесь Эстебан Чавес и Хью Карти будут. Также ожидаем тут Марка Падуна. Но, опять-таки, очень сложно рассчитывать на какие-то места, ну, кроме, ну, наверное, где-то топ-10 и борьбы за отдельные этапы. От Герейра можно, наверное, ожидать борьбы за горную майку, потому, в принципе, вот эти люди, наверное, не особо претенденты на генерал, но будут как бы так же.
Ну, ты знаешь, вот по поводу Карти, тут та шутка была, что если бы Джиро ди Италия было 4 недели, он бы мог еще куда-то забраться чуть ли не в топ-5. В результате финишировал он топ-9. У него были отдельные провалы на отдельных этапах. Чем-то схожая история непосредственно с Массом, но вот его лучшие гонки это действительно были на испанских дорогах. Поэтому если он что-то и может доказать как генеральчик всем нам и себе самому, учитывая его предсезонное заявление, что я буду готов, когда будет это нужно, не совсем это отражалось в действительности, но тем не менее, если что-то произойдет, произойдет с ним хорошего, то это, скорее всего, произойдет на Уэльте. Посмотрим, действительно это так. Еще из тех неназванных людей, в бой идут одни старики, Винченцо Нибали, 37 лет, последний гран-тур для него. Он заявлен непосредственно в Астане. И он очень неплох был на Бургасе, он занял там 11 место. Насколько я видел его по выступлениям на Джира, где он занял очень крутое 4 место, ну, понятно, да, там у него была мотивация на порядок выше, естественно, но насколько я видел его, то он как бы немножко обособлен от команды, от командных действий, поэтому я не знаю, насколько он готов будет срабатываться вместе с Лопесом или будет как-то ехать самостоятельно в своем каком-то темпе, но это тоже один из тех интересных генеральщиков, которые способны зацепиться за топ-10, учитывая опыт, знания и расход ресурсов с пониманием происходящего. Из интересных гонщиков, ну вот, да, я согласен с тобой по поводу Ланды, ну, опять же, домашняя гонка, тем более, первая неделя будет вообще в его родных краях, в Басконии, поэтому ему есть что доказывать, и непосредственно с момента Бургаса может быть, он как-то вот выйдет в какую-то в лучшую форму, потому что ездил он не так много гонок в этом году, но и отнюдь не всегда это было успешно. А из интересных претендентов, мне вообще до того, как Роглич вообще появился, мне казалось, что это будет любопытная гонка от Сепа Кьюса, который с учетом небольшого количества разделок, с учетом того, что он сам живет в Испании, с учетом того, что он знает, наверняка очень много и тренировочных кемпов проходило там, он мог бы замахнуться на что-то большее. Теперь, конечно, все подминается под фигуру Примоша Роглича, но если что-то у словенца пойдет не так, то Сеп Кьюс, мне кажется, вполне способен как-то спасти для Джимбо-Висмы этот гран-тур. Ну, опять же, это уже опция второго порядка, такая же, как Павел Сиваков, который действительно блестяще выиграл Бургас, но вот трехнедельные гонки пока не его конек, и посмотрим, насколько, пока он у меня в Тайр-1 так точно находится, посмотрим, насколько он будет готов. Ну и Вальверде я здесь поставлю, я же говорил про стариков, начал с Нибали, закончил Вальверде, вот, это последняя гонка для испанца, мотивация будет такая же, как у Нибали, наверное, на последнем его Джира, вот, поэтому я жду чего-то не сверхъестественного, но очень приличного и очень такого крутого уровня непосредственно от Алехандро, потому что прощается он с велоспортом, и на Вельте было бы очень красиво, если бы он хотя бы выиграл одну гонку для начала. Ну, а там с чем, черт, не шутит непосредственно. Наверное, всех мы уже обговорили, кого было возможно, невозможно. Действительно, есть еще ряд претендентов, есть еще ряд команд, которые не подали свои листы, но в основных героев с точки зрения букмекеров, с нашей точки зрения, как мы уже сказали, мы, наверное, перечислили. Поэтому будем переходить мы к другим номинациям. Вот от генеральщиков переходим мы к номинации лучших спринтеров. И здесь, честно говоря, Леш, я был в абсолютном шоке, когда увидел спринтерские котировки от букмекеров. Я увидел Паскаля Акермана на первом месте с коэффициентом 4,5. Тимберлир с коэффициентом 5 меня не столь испугал и шокировал. И Матс Петерсон с коэффициентом порядка 7-6, вот первая тройка. Потом там уже идут генеральщики. Уэльта славна тем, что генеральщики порой замахиваются, в том числе на классификацию очковую, поэтому Роглич находится на 4 месте. Паскаль Акерман, Мерлир и Петерсон. Насколько ты согласен с букмекерами по вот этим вот ставкам на Паскаля? Потому что, ну, его сезон был очень противоречивым. Я, честно, смотрел за ним на туре Польши. Он там был хорош, выиграл один этап, один раз занял второе место. Но вот так сходу на первом месте в генеральной классификации является, показывает ли это слабость в целом спринтерских поездов и спринтерских команд? Или это действительно тебе кажется, что вот немец способен вернуться на тот действительно высокий уровень, потому что в свое время выигрывал он лучшего спринтера на Джира в 2019 году, но с тех пор его карьера была очень-очень такая, как брусчатка, я бы сказал, в велоспорте.
Ты знаешь, тут мы пока пишем подкаст, тут прям пришла такая breaking news, потому что Том Дюмулан завершил карьеру прямо сейчас. Не будет он доезжать до конца даже этот сезон. Был он в стартовом листе на завтрашнюю гонку на тур Дании, но все, нет уже сил, ни моральных, ни физических, судя по всему, у Тома, потому вот он тоже присоединяется к этому листу гонщиков, которые в конце этого года завершают карьеру, ну, а он даже и не дожидаясь. Ну, уже окончательно переходя к очковой номинации, то мне кажется, вообще, смотря на этот этап, то победу добудет, ну, скорее всего, нечистый спринтер, потому что, да, я насчитал там 6 спринтов на этой гонке, но, наверное, не все они будут для классических спринтеров даже, вот, потому люди вроде Итана Хейтера, вроде Матса Педерсена, вроде Бриана Кокара, вот это вот люди, которые, наверное, будут отстаивать честь именно спринтеров в борьбе с панчерами, с чистыми, ну, вроде Серхио Игиты и Ремко Эвенпула. Мне кажется, что это будет вот, ну, борьба между именно Педерсоном, между Итаном Хейтером, между Ремко и Серхио Игитой. Ну, как-то Паскаля Акермана я здесь не вижу. И Тима Мерлера в этих, ну, вот в такой борьбе, да, как бы в равной с панчерами, с какими-то более разносторонними спринтерами. Но кто знает, может быть, я чего-то и не знаю, все-таки букмекерам виднее. Но, в принципе, как бы есть спринты и под них тоже, потому посмотрим. Но на Вельте обычно именно чистым спринтерам намного сложнее выиграть очковую майку, потому что очков одинаково дается на финише за все этапы, потому, ну, реально сложно.
Слушай,
будет.
Ну тогда у нас еще Алафилипп есть, тот же самый Вальверде. Способны ли они вот бросить перчатку всем вот этим вот высоким коэффициентом непосредственно спринтеров? Потому что я вот смотрю на Алафилиппа, там коэффициент там 41-34, то есть в него совсем не верят. Вальверде коэффициент 51-67. То есть, может быть, тогда где-то там искать нам вот и больше проторенной какой-то дорожкой. Действительно, потому что я с тобой согласен, спринтерская номинация на Вельте — это из рода вон выходящее всегда событие. И там вклиниваются очень многие, кто борется в том числе и за генеральную классификацию. В том числе, ну, в прошлом году действительно от ее выиграл Фабио Якобсен. Но до этого 2 года подряд Роглич, до него Вальверде, Фрум. В общем, очень разношерстный здесь, мягко говоря, коллектив. Поэтому, да, Педерсон выглядит очень круто, и я бы за него поболел, но мне кажется, очень сложный сезон с очень большим количеством гонок непосредственно для него. Я переживаю по поводу его очень насыщенного календаря, где бы ни проводилась какая-то крупная гонка, Матс там участвовал, и мне кажется, вот этот вот пробег может сыграть с ним злую шутку.
Ну да, такое может быть, потому что это конец, конечно же, сезона, и Вуэльта всегда из-за этого непредсказуемо, потому что мы тупо банально не знаем, сколько усталости в данный момент в ногах у того или иного гонщика. Он ехал туры и потому вполне может быть уставшим. Кстати, под конец тура он, ну, также, ну, я думал, что он будет, ну, там, бороться за победы на последних этапах, а он выглядел абсолютно никаким уже, потому, может быть, реально у него уже усталость накопилась. Ну, посмотрим. Ну, по крайней мере, оценивая именно специфику гонщика относительно этой Вуэльты, относительно маршрута, то Матс, как мне кажется, и идеально подходит для того, чтобы именно бросить вызов Алафилиппу, Ремко и Гите. Мы, наверное, уже перейдем к классификации горной. Здесь главными претендентами на майку горного короля букмекеры видят, ну, как бы Примоша Роглича, Рубена Герейра и Тимена Аренсмана. Я бы отметил здесь такую особенность этой Вельты, что, в принципе, здесь не так много очков именно по ходу самого этапа. Это не Тур де Франс, это не Джиро. Здесь не так много этапов сложных именно в общем, сколько много тяжелых гор в самом конце. Потому тут многое будет зависеть от того, насколько охотно пелотон будет отпускать отрывы. Если он будет отпускать отрывы прямо до конца, то тогда, скорее всего, кто-то ставит вроде, ну, Рубена Герейра как бы главным в этой номинации. Если же нет, то, наверное, будет кто-то из генеральщиков попутно заберет и эту майку. Видя, сколько в данный момент сюда приехало претендентов именно на генеральную классификацию, мне кажется, отрывом будет сложно. А тебе как, Саша?
Я с тобой соглашусь в этом смысле. Мне кажется, что действительно отрывом будет очень непросто. И очень много команд, которые захотят контролировать, захотят какие-то отдельные этапы забирать. Там может быть случиться такая история, что если на первой неделе будет какой-то глобальный провал у какого-то генеральщика, он сам поедет просто в отрыв. Но он может только единственное, что сделать, это помешать этому же отрыву, забрав какие-то горные очки, не дав им, и в результате ни рыба, ни мясо выйдет в конечном итоге. Поэтому, ну, здесь самая непредсказуемая вообще номинация в целом, как всегда. Роглич у нас фаворит, действительно, Герейра и Арнсман. Вторая, третья опция. Почему-то мне кажется, что для Арнсмана это было бы интересно. Вот эта вот номинация более интересна, нежели для других, потому что Герейра уже свое тоже зарабатывал. Но посмотрим, насколько тут и Вудс есть. Как ни странно, Алафилипп. Может, он будет ездить в отдельные отрывы и таким образом проявит себя. Хотя при наличии Ремко, мне кажется, что ему придется работать на него. Потому что Ремко, я помню, перед началом еще на подготовке к Тур де Франс Ремко работал на Алафилиппа на один легпанчерских этапах. Наверное, француз мог бы ему чем-то на это все ответить. Ну,
да он и на Якобсена работал, слушай. На недельных гонках Ремко на все хватало, а вот на Гран-туре я что-то сомневаюсь.
Еще два человека. Это будет Драго, очень молодой и талантливый колумбиец, который в этом году засиял новыми красками. И Пулс, если действительно он будет стартовать от Бахрейна, с большой долей вероятности, что так оно и произойдет. Это тот человек, который уже был близок к тому, чтобы стать горным королем на Тур де Франс. Ну и теперь, мне кажется, он также способен хорошо проявить себя и на этой Уэльте. Последняя у нас номинация из тех, по которой у нас есть котировки. Потом мы еще можем отдельно поговорить про самые сильные команды. Но вот из последней номинации это молодые гонщики. И что бросилось мне в глаза, что лучшим молодым гонщиком с точки зрения букмекеров является Жоао Алмейда. Коэффициент 3-3,5. Ремко Эверпул находится с коэффициентом 4. Я очень жду. Это вторая дуэль, которую я жду внутри пелотона. Я уже говорил про Хидли и Карапаса. Алмейда и Эверпул вместе катались в прошлом году в Квикстепе. Алмейда считал, что он более силен, нежели Ремко на Джиро, но команда заставляла работать португальца непосредственно на более молодого своего коллегу по команде. В результате Алмейда финишировал выше Ремко в ту Джиро. Ну, мне кажется, вот эти вот счеты, они все еще могут быть не закрыты, и это дополнительно какой-то вносит интерес в эту номинацию, кто же будет непосредственно в майке лучшего молодого гонщика. Тут вообще смешно сказать, но тут здесь Павел Сиваков, французский гонщик 25-летний, есть интересный очень швейцарец Джино Мадер, есть еще и Гита, ну и Карлос Родригес, которому отдельно мы уже выразили свою симпатию. Я, наверное, буду ближе сердцем буду болеть за Родригеса, но в этой вот противостоянии Алмейды и Эвенпула, наверное, буду ближе немножко к португальцу. Леш, кого бы ты еще выделил из молодых гонщиков? Потому что у нас всегда это такая номинация, в которой раскрываются молодые таланты. Уже нельзя сказать про молодые таланты, про Хуана Педро Лопеса, который нагремел на Джиро. Но вот, например, я знаю, что оба мы с тобой ратуем за Лукаса Плапа, австралийского велогонщика. Конечно, он будет абсолютно утяжелен гирями командной работы, но, тем не менее, вот подобные какие-то лица и подобные дополнительные фамилии и открывающиеся таланты на Уэльте – это тоже отдельная стезя на этой велогонке.
Ну, слушай, и Вельта, это же обычно гонка для молодых, потому что не так много давления уже, не так много и внимания общественности обычно к Вельте. И вот, ну, если мы видели на туре, что было прям очень мало каких-то качественных молодых гонщиков, то на Вельте их просто кишит. Вот ты уже очень много кого назвал, я бы выделил отдельно для себя Хуана Аюса из UAE Team Emirates, очень крутой, это испанец, не раз уже про него мы рассказывали. Для меня это в данный момент один из главных молодых вообще талантов вообще в пелотоне, и, наверное, чуть ли не единственный, кто может, по моему мнению, вообще бросить вызов и Погачару, и при этом они оба гоняются за одну команду. Но вот для Аюса это первый гран-тур, так что посмотрим. Но он все еще прям дико молодой, я не уверен, что его стоило даже в этом году ставить на гран-тур, но Аюса очень этого хотел на самом деле, потому что, ну вот он видит себя, у них такие отношения с Погачаром, как у старшего брата с младшим, вот Аюса, ну, как бы равняется на словенца, и словенец там тоже очень долго уговаривал его поставить и на Вуэльту сначала, потом на тур, и, в принципе, для команды это все дело оправдалось. Так что Аюса здесь ну, идет, можно сказать, стопами именно словенца, так что посмотрим, но очень интригует меня. Этот молодой гонщик, я за ним буду пристально наблюдать. Я думаю, что вы его будете видеть в экранах прям очень часто. И мне кажется, он может отметиться и победой на этапе здесь на самом деле, либо же очень классными действиями на поддержку Алмейды. Мне интересна еще роль у Брэндона Макналти, потому что я не совсем уверен, что он будет именно Грегори для Алмейды. Да, он был в такой роли по отношению к Тадею Погачару, но все-таки величины Алмейды и Погачара немного разные. И у Макналти, ну тут, ну также есть в ОАЕ обещана некая свободная роль. Так что я думаю, что и у Брэндона будет свой шанс показать свою здесь пригодность в борьбе за генеральную классификацию. Одна из теневых лошадок для меня в борьбе за майку лучшего молодого гонщика, на мой взгляд. Илана Ван Вилдера можно еще отметить, как мне кажется. Главный помощник Ремко Евенпулу. Брали его из DSM в этом году как раз-таки для того, чтобы составить вот эту связку бельгийцев молодых, которые будут друг другу помогать. На самом деле для меня еще окончательно не ясно, кто кому в итоге будет помогать на гарнитурах, потому что, ну да, Ремко более талантлив в общем, но Ван Вилдер, мне кажется, может быть по итогу даже более талантливым, что касается генеральной классификации. У него хорошая разделка, он очень хорош в гору. И тут стоит посмотреть, наверное, только по поводу стабильности. Вот как-то стабильности ему не хватает, это же, наверное, не хватает РМ-ка, так что посмотрим. Но я думаю, что он будет именно последним колесом, а не Алафилипп у Ремко. Ну и Лукас Плапп, австралиец, у него это первый сезон в профессионалах именно полный. Очень сильная у него разделка, как для такого молодого гонщика. И при этом он для меня прям открытие этого сезона. Он у нас с тобой в фэнтези, мы с тобой очень пристально за ним наблюдаем. И потому, я думаю, он-то нам точно бросался в глаза в том плане, как он круто держится в гору для своего и возраста, и, казалось бы, специализации, потому что он все-таки больше направлен, наверное, на разделку был. Он, получается, в прошлом году выиграл чемпионат Австралии по разделке, а в этом году пропустил именно разделку из-за ковида, а потом выиграл именно общую гонку уже среди взрослых. Так что Плап — это очень сильный гонщик. Ну да, он будет в качестве Грегори здесь, наверное, 100%. Но я думаю, мы его также будем очень часто видеть. Он будет выпадать, по крайней мере, должен не так быстро. Еще можно отметить Климана Шампусана. Да, этот молодой француз, наверное, прогрессирует не так быстро, как нам бы этого хотелось бы, но все равно он крайне талантливый гонщик. Уходит он в Аркею после этого сезона, и я думаю, что также вот захочет доказать и своей нынешней команде, и своей будущей, что он способен ну, как бы быть лидером и заезжать хотя бы в топ-15 на гран-турах. Так что в целом очень много молодых здесь крутых, о них можно говорить очень долго, посмотреть на тот же состав, но только DSM, а есть здесь Марко Бреннер, который тоже, наверное, будет самым молодым на этой гонке, на самом деле. Вот есть у него большой потенциал, он пока что еще его очень медленно, вяленько реализовывает, но парню всего, ну, как бы 19 лет, вот ему 20-ка исполнится только по ходу этой Вуэльты, я не совсем понимаю, для чего так рано вести его на Вуэльту, но DSM спешит, чтобы развивать своих молодых, вот Марко Бреннер, это тоже еще один гонщик, на которого бы я посмотрел, потому что по юниорам это прям был, ну, мега талант.
Да, то есть вот у нас очень много талантов. Выбирайте любого на вкус. И я думаю, что на самом деле сама гонка расставит ваши приоритеты, если вы еще не определились со своими любимчиками. Последняя номинация, ну, наверное, очень кратко мы здесь поговорим. Это лучшая команда. А букмекерских котировок у нас нет. Но с моей точки зрения это, наверное, будет Ineos. Очень много грамотных гонщиков, очень сильный такой состав. И с точки зрения вот отдельных этапов, мне кажется, что у них больше всего шансов на то, чтобы приезжать в топ-3, точнее, тремя гонщиками приезжать и фиксировать непосредственно общее время команды. Кто им может бросить перчатку? Это, естественно, как всегда у нас Джумбо-Висма, это Эмираты те же самые. Ну, наверное, вот, наверное, все. Может быть, еще Бахрейн, если они привезут очень-очень сильно заточенные на горные этапы состав. И если отдельные личности, такие как Луис Леон Санчес, будут уезжать в отрывы, зарабатывая дополнительные минуты. И таким образом, вот, допустим, они забирали отдельно Джира, победителями тура был Инеос. Леш, если кого бы тебе еще сюда добавить, ну, Бора еще, может быть, да, вот еще, наверное, о ком я забыл. И, наверное, потихонечку будем мы прощаться и подводить итоги нашего превью и ждать следующих подкастов и дальше бежать уже непосредственно за Уэльтой, подбивая первые итоги недель, двух недель и так далее.
Ну, слушай, еще будет на этой Вуэльте и Тибо Пино. Я знаю, у него много фанатов, наверное, потому что я сам такой.
Даже в этом подкасте,
это
да?
Будет...
Среди записывающих этот подкаст, да, это точно.
Вот, так что достаточно неожиданное его участие на Вуэльте, но вот он сюда приезжает, я не знаю с какой целью, но, наверное, ну хоть что-то он хочет выиграть, ну такое посерьезнее в этом сезоне, ну хотя, может быть, будет уже готовиться постепенно к Джиро ди Ломбардия, ну посмотрим. По крайней мере, у Тибо Пино было 4 участия на Вуэльте в карьере, дважды он был в топ-10, еще 2 раза не доехал. В этом сезоне, может быть, не будет ни того, ни другого, так что посмотрим.
Все так. Ну что ж, тогда в пятницу у нас командная разделка. Едущие друг за другом в очень занятных в чем-то даже комичных шлемах разделки, которые мы видели не так давно на туре. Надеюсь, они также будут в этой всей не столь жаркой Нидерландах, слава богу, поэтому не придется вот эти манишки надевать и чувствовать себя некомфортно гонщиком. В эту пятницу стартует непосредственно Уэльта. Будем рады, если вы также присоединитесь у своих экранов к нам. Наш велотандем Алексей Брисовский, Александр Монохов, очень рад, если вам понравился наш подкаст. Спасибо вам большое, что вы нас слушаете. Отдельно хотим сказать, что у нас есть Patreon, на котором у нас есть невероятное количество разных видов спорта. Вот Алексей записывает про баскетбол NBA. Мы записываем превью сейчас NFL сезона. Американского футбола скоро стартует. Есть отдельные подкасты про футбол, непосредственно европейский. В общем, там целая семья такая, я назову, не побоюсь этого слова, семья подкастов, записывающих подкастов и людей, которые общаются и любят спорт, вот как он есть, и велоспорт, и прочие виды спорта в нем. Поэтому присоединяйтесь, будем вам очень рады, в том числе и пообщаться там. Леш, тебе спасибо большое за подкаст, ждем Вуэльту. Еще раз, для меня как-то все очень стремительно происходит, честно. Я еще не до конца дошел от тура, и тут такой опять праздник велоспорта. Ну что ж, нельзя этому не порадоваться, наверное.
Да, очень крутая будет Вуэльта, я в этом прям уверен, потому что очень классный и маршрут здесь, и составы. При этом и составы настолько крутые, что даже мы, наверное, никак не упомянули Интермарше и их Биг-3. Они действительно его собрали, наконец-то. Подсавива, Ментис и Ян Хирт на Вуэльте. Вот это шоу будет. Так что обязательно смотрите эту гонку на экранах и слушайте наши подкасты. Всем пока!